Добрый да. вечер, Алекс.
Добрый вечер, Павел.
Ну, во-первых, я хотел вас поблагодарить, что нашли время дать там несколько вопросов, ответов, точнее, на вопросы для наших подписчиков. И те, кто не знает, представлю. Это Алекс Сухов на связи, предприниматель 93-го года, причем в совершенно различных областях бизнеса с опытом. Поэтому вот сейчас кончается год, мы подводим итоги этого года, начинаем планировать следующий год. И в связи с этим я хотел бы попросить, Алекс, вы поделитесь, мы с вами на прошлой неделе начали разговаривать, вы говорили о трех или там каких-то ступенях развития предпринимателя и его мастерства, понимания, и как это относится с цифрами в бизнесе.
Ну, наверное, слишком громко так назвать это три ступени развития предпринимателя, потому что то, о чем мы говорили с вами, касалось исключительно вопроса отношения к цифрам, к финансам, да, но вот здесь действительно есть такие, наверное, три этапа, что ли, которые мы все проходим, ну, некоторые до третьего этапа не доходят и даже до второго, но тем не менее, просто это достаточно частая такая ситуация, потому что когда начинаешь бизнес, то говорить о каком-то там, я не знаю, налаженном управленческом учете, точных расчетах, ну, как правило, не приходится, да, то есть есть какие-то, ну, очень редкие исключения, но на самом деле, может быть, и вникать во все детали финансовых расчетов просто даже не получится, просто потому что ты не знаешь, что будет на каждом следующем шаге. Да? То есть любое движение вперед в начале бизнеса, да, любой следующий шаг дает столько информации, что вся предыдущая информация и, соответственно, все предыдущие расчеты, они оказываются неверными. Почему, я не знаю, 99,9 бизнес-планов, с которыми начинаются какие-то бизнесы, они в итоге оказываются далекими от реальности, не потому, что они были глупыми, а просто потому, что, вот, как я уже сказал, следующий, там, второй, третий, четвертый шаг каждый раз приносит новую информацию. Поэтому это, в общем-то, нормально, что, ну, что тут считать, если мы не знаем, что завтра произойдет. Поэтому на первом этапе обычно, в общем-то, да, ну, нафиг эти цифры, потому что вот дело нужно делать. Еще раз повторю, вполне возможно, что это такой, ну, довольно нормальный и оправданный подход. Конечно, когда начинаешь уже какой-нибудь, я не знаю, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й бизнес, то все равно немножко по-другому относишься, но это уже такая отдельная история. Ну так вот, проходит там год, два, три, вот этот период, он может затянуться у всех совершенно разное время занятий, затянуться надолго, кто-то через 10 лет только начинает понимать, что вообще-то неплохо бы начать считать. Да, обычно это происходит после каких-то таких провалов, когда происходит какой-нибудь кассовый разрыв, да, когда вроде бы деньги есть, да, вот клиенты платят, но особенно когда это, ну, например, что-то покупаешь у, я не знаю, у производителя какой-то товар за деньги прямо вот сейчас, клиентам отдаешь со срочкой платежа, есть какие-то разные отсрочки, кому-то отсрочку даешь на неделю, кому-то на два месяца. Где-то маржа больше, где-то меньше, где-то вообще почти в ноль работаешь. И вот в этот момент наступают веселые, как веселые моменты часто, когда вдруг понимаешь, вроде бы бизнес развивается, все классно, только денег у тебя нет. И непонятно, когда не буду. Да, и вот тут вот как-то начинаешь считать. Я знаю многих, кто когда начали считать, вдруг им становилось совсем нехорошо, потому что они понимали, что, допустим, последние полгода они работают в убыток. Вот тут накрывает уже совсем так по полной, потому что возникает вопрос, а как же так вот? Все же нормально было. Ну, вот просто в какой-то момент уже надо понимать, что, ну, бизнес уже, как бы так сказать, не то, что там идет по накатанной, да, но он уже понятен, он уже прогнозируемый, и более или менее понятно, что он на 100% никогда не будет прогнозируемый, и надо вообще начинать считать. И вот этот шаг, как правило, он почему-то, вот все его пытаются так, ну, как бы оттянуть, что ли, потому что, ну, это ж не так интересно. Хотя, на мой взгляд, вот сегодняшний, цифры в бизнесе, это очень интересно. И более того, скажу, что ну, собственно, и маркетинг – это тоже цифры, да, когда ты понимаешь точно, во сколько тебе обходится клиент, сколько стоит клиент по каждому из рекламных каналов, то это вроде бы вот, ну, тоже цифры, но это супер как интересно, потому что ты вдруг начинаешь сильно меньше тратить денег, чем твои конкуренты. Ну вот, то есть второй этап, когда предприниматель начинает такие считать, когда он пытается внедрить уже, ну, хотя бы основы какого-то управленческого учета, вот именно управленческого, да, когда да. ты можешь на основе этих цифр принимать решения. Не какие-то цифры, которые там в бухгалтерии где-то. То есть понятно, что это, ну, первое скучно, второе это и, ну, бесполезно. А вот именно управленческий учет, который позволяет тебе принимать решения. Сейчас, ну, не буду вдаваться в терминологию. Я думаю, что Павел в своей рассылке своим подписчикам вы, ну, как-то, наверное, это рассказываете более подробно, но понятно, про что идет речь, да? То есть ты как бы понимаешь, где ты находишься, сколько у тебя денег, сколько тебе денег придет, сколько тебе нужно когда отдать. И это более как бы зрячий такой бизнес, вот именно с финансовой точки зрения получается. И многие считают, что это второй этап, он и последний, собственно, потому что, ну как, а что здесь еще может быть? Раньше не считал, теперь считаю, все в порядке. Но я сейчас, наверное, такую штуку скажу, немножко странную. Но, на мой взгляд, слишком погружаться в эти цифры тоже вредно. Попробую объяснить, почему. Дело в том, что бизнес – это не только, как бы, это не статистика. Это не значит, что если у тебя там прирост был, там, я не знаю, по обороту, к примеру, или по прибыли, там, в предыдущем, позапрошлом году там, 10%, в прошлом году 10%, то и в этом году тоже будет 10%. Да? То здесь... ну, как бы странно транспонировать какие-то результаты прошлого времени на будущее. Все меняется. Меняется рынок, меняются потребности клиента, случаются какие-то экономические катаклизмы, какой-то конкурент начинает делать какие-то действия, которые, ну, раньше никто не делал, появляются какие-то новые тренды, вот изменились потребности клиента, все то, что ты производил или там просто привозил и продавал, вчера, сегодня уже нафиг никому не нужно. Ну, много чего происходит. И проблема очень многих. Я знаю вот предпринимателей, которые, увлекшись внедрением там, бюджетирования, управленческого учета, то есть правильных вещей, абсолютно правильных вещей, им начинает казаться, то есть они как бы вешают гирю себе на ноги. С одной стороны, они знают текущее положение, но с другой стороны, они как бы отрезают себе возможности для придумывания чего-то совсем другого, потому что они верят вот этим цифрам. Им кажется, ну вот как уже, ну вот к нам приходит столько-то денег, но больше прийти не может. То есть они становятся, как это сказать, вот маркетинговая какая-то функция немножко отмирает в этот момент, а бухгалтерская прирастает, что ли, да? А на самом деле, в любой момент ты можешь сделать так, что, ну, это смело сейчас, конечно, прозвучит, вот то, что я скажу, но ты можешь продажи в два раза удвоить, ты можешь сделать, ну, вообще сильно нестандартное действие, да, то есть вот в одном из наших, допустим, бизнесов, там, месяц назад мы там, решили сделать какое-то действие, которое увеличивает наш рекламный бюджет там, в три раза, например, причем там, вложив только в один вообще канал какой-то, который сильно неочевидный, например. Но мы заработали больше, чем вложили в два раза. Ну, просто подумав, что, о, а вот этот вариант, он вполне может быть в нашей сфере вполне нормальный. И вот такие вот действия, которые в прошлом у тебя не были, которые в твоей отчетности никогда не присутствовали, и это такое предпринимательское решение, предпринимательский риск в каком-то смысле, но они никогда не будут видны тебе в твоей управленческой отчетности. А тот человек, который начинает считать, что вот это вот, вот этот набор цифр, это и есть твоя картина реальности, что это и есть твоя реальность, он себе, ну, как бы выставляет заборы вокруг себя, да, и перестает двигаться вперед. Поэтому получается, что на третьем этапе, если на втором ты все просчитал, ты понял, что происходит, то на третьем тебе нужно как бы от этого немножко дистанцироваться и понять, что вот эти данные, да, это как бы слепок сегодняшнего дня, вот этой минуты. Но это совершенно не значит, что даже если там прогнозы ты строишь, да, какой-то модели, а что будет, если вот с объемом продаж так будет, или он увеличится, или уменьшится, то эти модели, они всего лишь показывают, ну, как работает вот та схема, по которой ты сейчас работаешь. Но никто тебе не мешает, как предпринимателю, вообще ее в корне поменять, вообще все перестроить в ней и вообще получить другие результаты. Поэтому врастать вот в эти цифры своей сущностью предпринимательской, ну, тоже несколько, ну, странно и неправильно, мне кажется. Поэтому получается, что на первом этапе ты не считаешь ничего, потому что, ну, так думаешь, да, нормально, как-то на интуиции прокатит. На втором этапе начинаешь считать и, ну, более осмысленно принимать какие-то решения. А на третьем этапе позволяешь себе, опять же, ну, не то, что не считать, но так поглядывать на цифры, но в какой-то момент разрешать себе отстраниться от них и посчитать, что ты можешь сделать любые другие цифры, несмотря на то, что тебе вот показали в отчетах, ну, те, кто тебя готовил, эту управленческую отчетность. Ну, вот, получается, вот такие вот три этапа.
Ну, хотел вот немножко дополнить. Вот по поводу первого этапа, вот, несколько раз сталкивался с тем, что совсем не считая, ну, хотя по крайним точкам, вот буквально за последний год пару раз столкнулся, когда вот 15 минут просто легкая прикидка какого-то экономического анализа, получается, что там, в принципе, он не работоспособный.
Ну да, убыточный бизнес. Да, кстати, хорошо, что вот вы поправили, это дополнили, потому что многие считают, что, ну и даже вот в том, что я говорил, наверное, многим так увиделись такие картины перехода на какие-то, ну, расчеты все-таки, что, ну, это надо делать какое-то там внедрение чего-то. А ведь на самом деле, вот абсолютно с вами согласен, что иногда хватает просто 15 минут, просто, ну, там, 20, ну, получаса, чтобы, ну, да, бы так прикинуть, посмотреть вообще.
Края пощупать.
Это, ну, это недостаточно, но это первый этап хотя бы, который уже очень много проясняет.
Да. И то же самое по третьему этапу. Он немножко пересекся с тем, что я хотел у вас спросить по своим подходам, которые вот я сейчас вот... Потому что когда я в 92-м году сам столкнулся с тем, что нужно вести учет, и, ну, даже тот же самый бухгалтерский, а тогда же все бухгалтера были социалистические, и они в коммерческом учете вообще ничего не понимали. Вынужденно я занимался, осваивал и бухгалтерию, и мало того, первый бизнес-то был разработка программного заказа, и как назло, все в бухгалтерии в заказах.
Угу.
Вот. Долго мне это был предмет. Я даже автоматизировать его уже мог, хотя не сильно понимал. Прошло пару лет, пока начал понимать вообще, чему это такая странная система. И уже несколько раз сталкивался, допустим, вот пошел я преподавать в МБА и понял, что там 1% понимает, хотя они вроде прошли курсы бухгалтерского учета и управленческого учета, и ко мне должны были прийти уже хотя бы основы знающие.
Вы имеете в виду студенты-предприниматели, которые у вас,
да,
в МБА учились?
Угу. Студенты, менеджеры, там, ну кто деньги заплатил? Угу. Казалось бы, взрослые люди за серьезные деньги пришли учиться, год отучились, на втором году приходят слушать про автоматизацию учета, а у них базовых понятий даже нету.
Ну, да, как там часто говорят, автоматизировать хаос бесполезно.
Да. И здесь у меня сложилось, что на самом деле у предпринимателя, у владельца бизнеса, у него потребность в учете немножко другая, чем как в обычных курсах, там учат бухгалтеров, учат финансовых директоров.
Ну, мне кажется, не то, что другая, а это вообще про разное, да? То есть,
да,
если мы говорим про подготовку бухгалтера, то при чем здесь вообще управленческий учет? Ну, нет, да, понятно, что там может быть какой-то специальный там курс по управленческому учету, но здесь надо понимать, кто заказчик вообще этого. Заказчик-предприниматель,
да.
И, соответственно, это немножко другой угол зрения. Не лучше, не хуже, просто другое про другое.
И когда я начал более подробно думать, вспоминать себя, что же я не понимал, почему мне было это непонятно. Вот то, что, наверное, про третий уровень, ну, точнее, они же уровни, кстати, могут пересекаться, насколько я понимаю, то есть не обязательно вот все так жестко.
Ну, всегда, когда мы классифицируем, понятно, что это некое утрирование, да, то есть любая классификация, она нужна всего лишь, ну, просто для понимания, ну, неких этапов, что ли, которые всегда размыты, да, то есть это не раз ты в какой-то, бывает, что и раз в какой-то момент все тебе изменилось, но на самом деле это достаточно условное деление, конечно же.
Да.
Бывает по-разному, да.
И здесь, на самом деле, у предпринимателя должно быть такое вот, как бы 3D-видение. А даже очень хороший управленческий учет, это все-таки один единый срез, и он немножко плоский, надо точно понимать, что он отражает, а чего он точно не отражает.
Угу.
И мало того, все-таки бизнес это деятельность, значит процессы. Существуют причины следственной связи, иногда неочевидные, да? Иногда нужно попробовать что-то новое. Но это динамический процесс, поэтому статичными отчетами это увидеть нельзя. Это можно на большом опыте начинать чувствовать.
Ну, здесь на самом деле важно, чтобы... Вот, кстати говоря, чего не хватает большинству компаний, это я очень редко видел, когда кто-то из финансистов имеет некое подобие маркетингового мышления. Хотя на самом деле им надо это прививать. То есть я сейчас такую смешную штуку скажу для кого-то, но я бы отправлял, например, финансовых директоров на тренинги по маркетингу. Желательно на хорошие. Их немного. Почти нет, но, наверное, идти можно. Просто потому, чтобы они понимали вообще про что, вот то, чем занимается компания. Потому что когда... Очень часто можно встретить, да, разговор такой между, ну, допустим, не владельцем бизнеса, там владелец может сказать просто вы так и все, и никак по-другому, а, например, коммерческим директором, там, наемным управляющим и финансовым директором, когда речь идет о том, что вот есть такая идея, вот сюда нужно там вложить деньги, ну, речь идет там, допустим, о каких-то рекламных вложениях. Окей, говорит финансист, хорошо, а вот выхлоп у нас какой будет? А кто его знает? Мы будем тестировать вот здесь. Вот, да, вот у нас стандартная стоимость клиента такая. Но нам нужно увеличить. Мы должны протестировать там 10 рекламных каналов новых и посмотреть, где стоимость клиента будет меньше. Ну, так это же получается, мы половину денег на ветер выбросим. Да, половину денег на ветер. Может быть, больше половины. Может, 90% этих денег мы выбросим на ветер. Чтобы найти эти 10%, которые потом нас будут кормить. И вот здесь вот финансист начинает плющить вообще не по-детски, потому что как-то у него в его картине мира как-то так не может быть. И, конечно, сильно просто проще будет, если он будет понимать вообще, чего бизнес это про что и вообще как это делается. Поэтому, конечно, здесь вот иногда бывают еще внутри компании такие серьезные просто недопонимания. А у нас же в России как-то так получается, что кто ближе к деньгам, тот и главный. Часто такая диктатура, там, условно говоря, главного бухгалтера или финансового директора, она оказывается сильнее. Особенно если, действительно, это и он, и, например, коммерческий директор или управляющий, это наемные люди, а владелец где-то занят какими-то другими вопросами и говорит, сами между собой разберитесь, мне итоговые результаты важны. И вот, размахивая вот этим знаменем, владельцу же важны итоговые результаты, да? Финансист будет говорить, так мы не можем деньги на ветер выбрасывать. А коммерсант будет говорить, так а как мы тогда вообще будем двигаться вперед? Это так, немножко в сторону. Развил ваш тезис.
А если взять уровень чуть пониже, когда все-таки владелец или предприниматель уже еще не имеет возможности это делать большой штат, это мы говорим сейчас там о малом бизнесе в первую очередь. Угу, угу. У меня твердое убеждение, что понятно, что не считать это вообще, особенно в кризис, такое смертельно опасное занятие-то для бизнеса. Потому что можно увидеть проблему, когда оно уже стало фатальной.
К сожалению, да, даже тот же учет, это часто некий слепок того, что уже произошло.
Да, а всегда есть ранние признаки, на самом деле, их можно увидеть в цифрах. И второе, что надежда, что я поручу бухгалтеру или поручу, даже если есть деньги, финансиста возьму, это точно не решит проблему предпринимателя.
Поручу что?
Все цифры возьму да поручу, не понимая. То есть полный аутсорсинг, не понимая, то есть не вникая. Что базовую вещь, в общем, предприниматель должен понимать сам и плюс понимать по взаимосвязи. Маркетинг, положение, получение результатов, клиенты, как это отражается в цифрах?
На самом деле, идея поручить считать все кому-то, она вообще изначально, конечно, такая немножко бредовая. То есть кто-то может заполнять некую, условно говоря, таблицу, пусть даже в Excel, да, кто владеет данными. Кто-то владеет данными по продажам, кто-то владеет по расходам. Может быть, это один человек, который ведет. Но, в общем, смотреть в эту таблицу и принимать решения, это все равно вряд ли можно кому-то делегировать. Поэтому здесь, смотря что мы понимаем, что вы имели в виду под фразой «поручить все». То есть, если поручить все считать, может быть. А если поручить все считать и принимать решения, то это уже так.
Потому что странно. Если не сказать, что именно должен человек заполнять, то он будет заполнять по собственному разумению и вполне может выдавать не те цифры и не в той компоновке для принятия решения.
Это, наверное, ключевой момент по поводу того, что мы должны договориться всегда, если вот речь идет о том, что в любом виде управленческого учета, да, неважно, на какой степени это продвинутости, еще раз повторю, это может быть действительно простенькая табличка в Excel там вообще на одной страничке, да, но неважно. То есть вот о том, что и как мы считаем, конечно, это нужно договориться. Если у тебя там даже есть бухгалтер, который это будет делать, или кто-то, то, конечно, договориться как, по какому принципу мы это заполняем. Ну да. Здесь, видимо, есть какой-то такой страх еще у многих предпринимателей, что... Не у всех, я скажу, потому что я знаю людей, которые, в общем, нормально с удовольствием считают, потому что мне лично кажется это сильно интересно.
Это да.
Когда ты видишь динамику, когда ты видишь, сделал какое-то действие, отслеживаешь результат, это здорово как-то. Но люди действительно разные, кто-то считает, что это не мое дело. И вот мне кажется, что если бы был такой, я не знаю, курс молодого бойца, да, подготовки предпринимателя, одну из ключевых мыслей, которую бы я так инсталлировал бы в голову участников вот такого вот курса, это то, что вот считать надо с самого начала, первое, второе, это вообще не сложно и не страшно, и третье, даже если ты кому-то что-то делегируешь, ты должен понимать, а вот это про что, и что на выходе должно быть. Вот это, конечно, от многих проблем избавило бы кучу бизнесов. Потому что действительно так смотришь, там 2 года кто-то там пашет, вот, тратит свои силы, энергию, там верит, что так настраивает себя, позитивно мыслит, да, а изначально модель просто убыточная. Ну, конечно, здорово, что ты позитивно мыслишь, парень, но просто ты не в ту сторону идешь. Продолжай позитивно мыслить, но поверни немножко правее туда, вот цифры же бы тебе показали, а вот он считает, что считать это не нужно. Да, вот это действительно грустные штуки, когда это, действительно какие-то хорошие люди, которые действительно энергию вкладывают. Вот это вот действительно обидно. Когда можно было, потратить там, я не знаю, полдня, день и просто понять, что что-то здесь не так. Да?
Я почему спросил, большое спасибо, Алекс, потому что я вот сейчас готовлю курс именно для предпринимателей по финансовому учету управленческому. И именно как раз опираясь, что тут же нужно понимать, привязанный к маркетингу, к принятию решений, какие данные нужны. Причем это, на самом деле, в малом бизнесе, правда, в совсем небольшом, может быть, 2-3 таблички Excel, достаточных понимания. И плюс еще придумал упражнение для того, чтобы вот эти цифры можно почувствовать было в динамике. Просто привыкнуть. Mm-hmm. Что, допустим, что произойдет, если мы на 3% увеличим цену, на 3% уменьшим себестоимость в переменных расходах и еще накладных уменьшим на 3%. Или обратную вот эту. Хотя бы, чтобы вот эти вот вещи, вариабельность. Угу. Что совершеннейшая глупость. Например, тут даже большой... компания, у которой есть и финансовый директор, и директор по маркетингу, и все на свете, я им рассказываю, для них это была новость. Они интуитивно понимали, директор по продажам понимал, и директор по маркетингу понимал. А всем остальным, когда я говорю, что то, что мы называем постоянными, на самом деле они правильно переводятся фиксированные. Одни из них являются постоянными накладными, как вот, например, арендная плата. А, например, если сюда же попадают расходы на рекламу и маркетинг, в то время как это дискреционное, и туда надо смотреть, дает она отдачу или нет, то сократить их вы можете сократить себе будущую прибыль. Если еще не считать, когда уже там пожизненная стоимость клиента, когда они говорят, что нам 3000 рублей нельзя пустить на вебинар, я говорю, так вот, на вебинар все равно комната большая, но пустите человека. Для него это ценность 3000 рублей. Вам это ничего не стоит. А на самом деле в течение 3 лет у вас средняя цифра 100-150 тысяч, он вам маржи приносит. Для них это вот эти вот комбинации оказались в новинку.
Ну да, тут просто еще вопрос в том, что о том, что мы уже говорили. Вообще, что считать? да, потому что можно считать просто, ну, утрирую, пришло столько-то денег, дохода, вот такие-то у нас расходы, вот столько мы заработали, можно считать более, ну, какие-то правильные штуки, да, сколько нам в год приносит один клиент. Ну, если у нас, допустим, я не знаю, оптовые продажи, и он у нас делает закупку раз в месяц, тогда уже как бы сколько мы потратили на завоевание этого клиента, да, уже несколько под другим углом. Когда ты смотришь не одну транзакцию, да, а сколько он там в год, например, принес. То же самое по поводу сотрудников, тех же менеджеров отдела продаж. Если в среднем у тебя человек работает, там, ну, не знаю, 2 года, да, и приносит вот такой-то результат, то как бы уже по-другому смотришь на вложение в него. И так вот во всем. Это вот то, о чем как раз я говорил, что вопрос углозрения. Ну, можно просто тупо считать цифры, а можно понимать еще, как работает вообще бизнес. Да? Что мы как-то эту... прибыль добываем, да, и вот добывающие вещи, это вот, ну, там, реклама, это те люди, которые водили продаж, работают и так далее. Ну, да. Вот так, такое общее, как бы, понимание, оно, в общем, избавило бы от кучи каких-то ненужных споров внутри компании. Всегда это помогает, когда... Ну, то, о чем я уже говорил, да, вот маркетинговое да. мышление у финансистов, это сильно-сильно редкая штука, к сожалению.
И немножко маркетологов про финансы бы неплохо понимать.
Нет, маркетологу нужно не немножко про финансы, нужно очень сильно про финансы. Единственное, что не может быть про все части, но маркетинг – это статистика. Вот пусть там, я не знаю, убьются головой об стену те, кто считает, что маркетинг – это креатив. Маркетинг – это статистика, тупо статистика. Креатив как некий вспомогательный какой-то инструмент в какие-то моменты. Но если ты точно не знаешь, сколько... Ну, я уже говорил это, да? То есть как работает каждый из рекламных каналов, какая там конверсия. Причем не только какая конверсия, не только сколько там человек купило, а там, я не знаю, длительность... жизни вот клиента по этому каналу и по этому. Иногда бывает, что здесь покупают вот вроде бы и чаще, но зато вот по тому каналу мы получаем более долгоиграющие контракты. Да? Ну, куча разных вещей, которые можно и нужно считать. Поэтому маркетолог, который не работает вот с вот этой вот частью финансов, которые связаны с ну, соотношением там, затрат каких-то и коэффициентов полезного действия, которые просто там креативят чего-то, ну их надо расстреливать просто. Потому что это люди, которые ну, тупо воруют деньги у компании. В силу, ну, наверное, непонимания... Зачем вообще вот, нужен маркетинг со стороны владельца? Да? То есть, если он нанял того человека, который не умеет читать, ну, как бы, ну, сам виноват, потому что надо было еще на собеседование спросить. Вот. Ну, я не что вы там, какие компании провели там масштабные, а вот и какой там выхлоп был, а и сколько там стоил клиента, да, так. И, ну, и вот разные другие какие-то вещи. А покажите экселевскую табличку, как вы это считали. Вот все, тогда бы уже там 90% на собеседовании бы тихо слилось. И сразу стало бы понятно, кто есть кто. Поэтому маркетолог, не работающий с финансами, вот в этой части, да, своей, ну, это просто профнепригодность. Это не то, что им надо немножко что-то знать. Нет, это просто профнепригодность. Это сразу нафиг вот уволить всех, кто не умеет это делать.
Ну, я с вами совершенно согласен, потому что Джей... Говорит, что весь бизнес состоит из двух частей. Первое – психология и понимание людей. И второе – это цифры.
Ну, в общем, да, я здесь с Джеймом Абрахамом совершенно согласен. И вряд ли кто-то сможет не согласиться, потому что так оно, собственно, и есть. Все остальное вспомогательное здесь, да.
Ну что ж, огромное вам спасибо, Алекс, что нашли время. Надеюсь, что... нашим подписчикам будет интересна наша с вами беседа.
Ну, мы ничего такого прям не сказали, чтобы так небеса разверзлись и
да нет.
Открылась какая-то секретная истина. Но, вы знаете, я думаю, что вот сейчас я как-то не боюсь говорить о каких-то банальных вещах, вот таких вот, как про, ну, вот то, что мы говорили про там необходимость финансов в маркетинге или там умение предпринимателя считать что-то. Я просто вижу, что, ну, у меня такой большой круг общения, и я, ну, лично знаю, наверное, ну, точно больше 1000 предпринимателей. Ну, так получилось просто. Вот. Я, ну, то есть, соответственно, это дает какую-то такую статистику, просто по каким-то наблюдениям. Я понимаю, что самые большие ошибки всегда делаются в
базовых вещах.
в базовых таких, казалось бы, банальных вещах. Поэтому вот мне абсолютно как-то не страшно казаться быть занудой и повторять их часто. Просто потому, что ну, само по себе, ну, то, что я это где-то слышал, но если у тебя это в бизнесе нет, то ну что толку, что ты где-то это слышал. Ну, у нас как-то, особенно в России, мне кажется, вот я большую часть времени нахожусь за пределами России, и могу сказать, что, ну, в общем, на Западе люди сильно проще. То есть здесь как-то не очень принято кичиться тем, что ты что-то знаешь, там у тебя есть как 5 дипломов там, или еще что-то. То есть, ну, как-то все это как мишура больше воспринимается. А у нас вот, не, ну, я-то знаю, о, я это уже проходил, я, у меня степень MBA, там, у меня еще что-то. Ну, всегда все проверяется одним простым взглядом на то, что ты имеешь. Покажи, что как это у тебя работает. И когда ты видишь там классно работающий бизнес, вот, но человек, который, может быть, и ничего такого предъявить не может, что он вроде бы знает, но он на самом деле знает. Просто он это там набил шишки. И для него эти базовые вещи, когда он их... И когда ты спрашиваешь у этого человека, ну, а и как, в чем секрет? И всегда это так смешно, когда ты наблюдаешь эту особенно картину, вот кто спрашивает, и в чем секрет? И этот успешный предприниматель начинает отвечать. И такое разочарование у спрашивающего. Я думал, сейчас мне такой секрет расскажут тут. А тот говорит, ну, какие-то базовые, такие простые вещи. Тот думает, нет, наверное, он скрывает. Наверное, что-то не договаривает. То есть люди предпочитают верить в то, что ну, как-то оно все так сложнее. Оно все... Да нет, вот есть простые вещи, просто надо взять их и сделать, чтобы они начали давать результат. А не просто понять, там, осознать и поставить себе галочку. Я это уже изучил. Так, чтобы новенькое изучить. Вот это вот у нас есть такое. Так, а что? Так, ну это мы знаем. Нет, эту тему мы уже знаем. А новенькое что-нибудь есть? Мне недавно через одну из социальных сетей там связался молодой человек. А вот скажите, Алекс, вот, ну, вот столько вы писали там на тему бизнеса, на тему маркетинга. А вот что, на ваш взгляд, сейчас нового будет в маркетинге происходить? Вот какие там новые тренды? Я чуть-чуть не послал вообще. Какие нафиг новые тренды? Мы старые еще не внедрили, тут мы отстаем от всего мира до 20 лет, а теперь, судя по всему, вообще в каменный век собираемся вернуться. Ну, какие? Это как в этом анекдоте жестоком про девочку, которая просит у мамы: «Мама, мама, купи мне новые ботинки. Дочка, ты еще коньки не сносила». Вот мы еще коньки не сносили, какие нафиг новые ботинки. То есть хотя бы надо внедрить вот те вещи. Вот вы про Джей Абрахама говорили, вот читаешь какую-то книжку, там его, ну, я не знаю, там, 15-летней давности. Какой-то тренинг, там, смотришь, старый его. И понимаешь, что у нас это еще не стало нормой. То есть, как бы, понимаешь, ну, да, это как бы уже, ну, все известно. Сейчас как-то это уже вроде бы... Но, с другой стороны, если посмотреть вокруг, то, там, я не знаю, в 90% бизнесов какие-то простые маркетинговые вещи не внедрены. То же самое с любой темой. Даже с теми вещами, о которых мы сегодня с вами говорили. Сейчас я вот уверен, если вы эту запись все-таки выложите как-то там в открытый доступ, и будут ваши подписчики слушать, я, ну, на 100% уверен, что половина из них подумает, да, в общем, ни о чем ребята так поговорили. Ну, что там, простые какие-то вещи, я все знаю. И пойдет дальше. Вот. Если вы за руку в этот момент схватите, спросите, а как там у тебя с учетом? А покажи вот цифры там. Какая у тебя табличка? А как ты это считаешь? А как ты прогнозируешь там то, что в следующем месяце у тебя будет, то он начнет мяться там, ну, я там вот как-то. Так нефиг выпендриваться тогда. Нефиг тогда вот умный вид делать, если у тебя это не внедрено. Мне кажется, вот это вот самое главное вообще во всем, а не какие-то там вот такие умные серьезные разговоры. Если, я не знаю, ваш курс там как-то в эту сторону вправится в мозги, что ну так возьми, сделай хотя бы вот простое. Ну вот я так слышал, что какие-то задания там собираетесь сдавать. Вот это классно, потому что... Я вот сам просто смотрел, вот когда просто что-то обсуждаешь, это одно. Вот когда нужно что-то сделать, тут вся вот эта вот какая-то спесь, там она со всех слетает, и тут сразу становится понятно, кто есть кто. Самое простое задание какое-то. И так, и все, и уже как-то такое пафосное выражение лица куда-то делось, потому что, ну так покажи, ну так сделай. Вот, поэтому... Я так всячески желаю успеха в ваших каких-то начинаниях, потому что умение считать даже на самом простом уровне вот очень нам важно, потому что ну, действительно, как-то не привыкли, как-то это не стало нормой. И если хотя бы там у ваших слушателей, студентов, как-то это разовьется, ну, уже будет супер.
Да потому что, на самом деле, одно дело мы смотрим кино, например, про великих каратистов и так далее, но ведь все базовые элементы, ну, все годами оттачивают.
Ну, да.
И все... Ну, что, например, нового сказать в боксе, да? Например, ну, вообще, левый и правый – это классика. И совершенно разные вещи. То есть, насколько это умеет делать мастер, насколько это делает новичок. Или ему скучно это делать, то он никогда не станет мастером. Джей тут недавно выступал на одном из семинаров стоимостью, там, не помню, то ли 10, то ли 15 тысяч долларов. И первые полдня рассказывал базовые принципы. А когда начали на него шушукать, а это причем Япония была, mm-hmm. он сказал, ребят, ну если базовые принципы забудем, дальше говорить-то не о чем. И так настаивал.
Ну да, согласен.
Модуль назывался «Возврат к базовым принципам». Большую часть вы, скорее всего, слышали, только не делали.
Вот поэтому... Согласен. Ну, вот остается только пожелать нам всем, чтобы мы не забывали так периодически себя хватать за руку и проверять, а что из того, что мы вроде бы знаем, на самом деле у нас работает. Ну, как-то так. Так что все просто.
Хорошо. Еще раз большое спасибо.
Да, пожалуйста, удачи. Успехов вам и тем, кто будет у вас там проходить обучение.
Спасибо.
Да, всего доброго.
И вам удачи.